Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И начнем с так называемого списка 210 или кремлевского списка. Я напомню, Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало так называемый кремлевский доклад. Список российских чиновников, политиков и бизнесменов, приближенных к президенту России Владимиру Путину. В перечень США включили 114 парламентариев, чиновников, глав госкомпаний, компаний, а также 96 так называемых олигархов. Предполагается, что впоследствии в отношении этих людей могут быть введены санкции. Пока сам список – это еще не санкции. На это тоже обращают внимание в Соединенных Штатах. В этой теме будем разбираться вместе с политологом Павлом Светенковым. Сейчас он с нами на связи по Skype. Павел, вы нас слышите?
Да, слышу. Добрый день.
Добрый. Ваше отношение к произошедшему, что бы это значило?
Ну, что это значило? Это намек на то, что если российская политическая элита не будет идти на уступки, против нее будут введены санкции. Потому что пока что это не список санкционный. Да, это просто некий список, кто входит в окружение Путина с точки зрения американских властей. Вот. Соответственно, в данном случае никто из вошедших в этот список пока никаким санкциям не подвергается, это особо подчеркнуто, но при желании, естественно, все эти люди санкциям подвергнуты могут быть. Соответственно, вот это попытка очертить круг российской элиты, то есть тех людей, которые реально влияют на принятие здесь решений, и, соответственно, показать им не только пряник, но и кнут.
Вы, когда с этим списком ознакомились, поняли критерии, по которым люди туда попадали?
Я думаю, что критерии, скорее всего, формальные. То есть туда вошли руководители администрации президента, руководители правительства, руководители крупнейших компаний, государственных и не очень. Соответственно, в данном случае американцы шли по пути просто достаточно формальному, просто взяли все высшее руководство. Вот и все.
То, что не попали в список ни Эльвира Набиуллина, ни Алексей Кудрин, ни Анатолий Чубайс, это не вызывает вопросов у вас?
Ну, честно говоря, вот даже если просто посмотреть, какими руководствовались соображениями американцы, вот в их собственном докладе написано: высшие руководители президентской администрации, значит, члены правительства, министры ранга члена правительства и главы других исполнительных ведомств, а также высшие политические лидеры, включая лидеров Государственной Думы Совета Федерации и лидеры Совета Безопасности и крупнейших госкомпаний, владеемых государством. Вот, собственный список критериев, которыми руководствовались США. Почему нет некоторых российских политиков? Ну, скорее всего, потому что с ними США еще хочет иметь дело. И, соответственно, нет Набиуллиной, там еще нет пары человек. Кудрин никаких должностей официальных сейчас больших не занимает. То есть он этим критериям не соответствует. Он не министр на данный момент, не депутат, не член Софеда. Соответственно, он под эти определения не попадает. Чубайс, ну, я думаю, что лично Чубайсу, как человеку на Западе известному, могли сделать льготу. Что касается Центробанка, то Запад исходит из того, что центробанки должны быть независимыми. Вот, видимо, в связи с этим, исходя из концепции, что центральный банк в России независим от власти, вот Набиуллина не вошла.
Но это все предположение, то есть объективных критериев пока не видно, они не очевидны. То есть есть как бы формальные списки. Да, я понимаю, о чем вы говорите.
Чисто формальные. Вот, высшие руководители администрации президента России. Вот берется список высших руководителей, ну то есть руководители администрации, там замы, помощники президента, и заносятся в этот список. То же самое члены правительства. Берется список правительства, заносятся. Вот я думаю, они действовали чисто по формальной логике.
Что касается последствий для этих людей, означает ли это, что им жизнь действительно, для них жизнь может осложниться каким-то образом?
Ну, естественно, теоретически, если против них будут на Западе введены санкции, то, конечно, их жизнь будет осложнена, потому что они не смогут на Запад ездить, не смогут на Западе хранить капиталы. Ну, все зависит от того, какие конкретно будут введены санкции. Понятно, что там по бизнесменам это больше удар, особенно если они ведут дела с Западом. а практически весь российский бизнес, конечно, ведет дела с Западом, это ударяет по всем людям, которые имеют недвижимость на Западе и те или иные интересы на Западе. Понятно, что те люди, которые, я не знаю, сидят только в России, ездят отдыхать только в Сочи и живут на свою зарплату, вряд ли санкции повлияют. Но сейчас и санкций нет. Пока есть вот только список вот этот вот.
Ну, список – это еще не санкции, неоднократно и в Соединенных Штатах об этом говорили, и вы упоминали, и мы об этом помним, но это, что называется,
вот группа риска. Вот я, кстати, извините, еще раз открыл список, вот просто список берется, президентская администрация, и начинается Антон Войно, то есть руководитель администрации, так с должностями, Алексей Громов, первый зам, Сергей Кириенко, первый зам, и дальше список всех чиновников. Это санкции в буквальном смысле по телефонному справочнику.
Ну, так же, то как взяли... и список бизнесменов из Forbes, примерно так это
выглядит. Да-да-да, взяли список, вот, помощники президента, все, кто занимает должность помощника президента, вошли в этот список, советники президента. Вот Сергей Глазев, например, в этом списке, Герман Клименко и так далее. Владимир Толстой, советник президента по культуре, неизвестно почему он сюда попал, просто по должности. Михаил Федоров, председатель Совета по правам человека.
Федотов только.
Ой, да, прошу прощения, оговорился, да. Он Борис Титов, например, кандидат в президенты сейчас, попал в этот список, потому что он президентский представитель по вопросам бизнеса. Вот, то есть это чисто применен формальный принцип, который, с другой стороны, позволяет американским властям уйти от обвинений в том, что они там пристрастны. Вот одних включили, а других не включили. Они скажут, как это? Мы вот взяли телефонный справочник администрации президента и все руководство включили. Вот, я думаю, такой был принцип.
Вот сейчас эти люди, что называется, в группе риска. Если взять бизнесменов, сегодня Евгений Касперский уже комментировал происходящее, возмущался, говорил о том, что 82% прибыли его компании — это все контакты с зарубежными партнерами, приходят из-за пределов Российской Федерации, и санкций еще нет, но он уже в группе риска. Вот здесь, полагаете, у него, что называется, проблемы могут возникнуть?
Ну, конечно, говоря на современном политическом и экономическом сленге, это попытка сделать всех людей, попавших в этот список, токсичными. Так называют людей, с которыми контакты могут дорого обойтись, несмотря на то, что формально они никакие, естественно, не преступники, там, и никто их ни в чем не обвиняет, и никаких санкций против них нет. Но вот любой западный бизнесмен или политик, он теперь будет вынужден думать, контактировать ли с людьми из этого списка, потому что в случае чего, естественно, за ним могут прийти товарищи из тамошних западных органов, тем более, что в Америке, как мы знаем, сейчас уже на протяжении года идет истерическая кампания, связанная с обвинениями во вмешательстве России в американские выборы, вплоть до того, что там на допросы вызывались чуть ли не все, кто контактировал с нашим послом, и, в общем-то, там в какой-то момент представители элиты просто стали шарахаться от любых контактов с российскими представителями, потому что достаточно было там, я не знаю, переговорить на лестнице, чтобы могли теоретически начать вызывать повестками в Конгресс или к специальному советнику Мюллеру, который ведет расследование. Там был даже анекдот, что вот эта вот адвокат наша, которая беседовала в башне Трампа по поводу возможной отмены акта Магнитского, она будто бы на эскалаторе встретилась с Иванкой Трамп, дочерью президента, и та ее будто бы поприветствовала. Ну, то есть вот на уровне «здравствуйте», «привет», там «хорошая погода». И американская пресса в какой-то момент писала, что, значит, Иванку Трамп тоже могут вызвать к следователю, потому что чего это она поприветствовала, значит? Может быть, она шпионка? То есть в условиях такой истерии и давления, конечно, подобный список станет аргументом для западных бизнесменов и политиков ограничить контакты с представителями российской элиты, конечно.
Я напомню, с нами политолог Павел Светенков. Сейчас я предлагаю выслушать комментарии экономиста, советника президента по вопросу региональной экономической интеграции Сергея Глазева. Мы с ним сегодня связались. Он тоже в этом кремлевском списке или списке 210. Вот как это прокомментировал сам Сергей Глазев.
Я в списке санкций с 2014 года нахожусь, в первой десятке, поэтому для меня это ровным счетом ничего не меняет. А для остальных, кто попал туда впервые, я могу сказать, что влиятельные люди, в том числе те, которые живут на две страны, на три страны, должны понимать, что Америка затеяла мировую войну, и эта война коснется каждого, потому что они будут идти в стремлении сохранить свою глобальную гегемонию до конца, хотя американцы уже проиграли глобальное лидерство Китая в экономике и неизбежно теряют мировую гегемонию. Это агония, стремление сохранить мировое доминирование любой ценой будет продолжаться еще несколько лет и чревато самыми разными преступлениями, которые американские агенты ведут по всему миру. На их совести уже десятки тысяч убитых людей на Украине, миллионы людей убитых на Ближнем Востоке. Они всерьез стремятся провоцировать войну в Европе против России, войну на Дальнем Востоке, столкнуть, так сказать, всех, кого только смогут между собой, согласно своей древней геополитической традиции, спровоцировать войны ради сохранения глобального доминирования. Вот, так что усидеть на двух-трех стульях ни у кого не получится. Поэтому те, кто попал в санкционный список, я думаю, им повезло в том смысле, что они уже однозначно вынуждены вернуться на патриотические позиции, потому что на той стороне фронта их ждет плен со всеми вытекающими последствиями. А остальным тоже надо делать выбор. Жить в Америке и делать бизнес в России уже ни у кого не получится. Что нужно выбирать, с кем находиться, либо со своей страной, со своим народом, либо прислуживать агрессору, врагам. Поэтому я считаю, что это такой уже последний звонок, что называется, который заставляет каждого человека, которого касаются международные отношения, международный бизнес, принимать свои решения.
Это был Сергей Глазев, экономист, советник президента по вопросам региональной экономической интеграции. Для него ничего не меняется, при этом как будто бы Сергей Глазев приветствует появление этого списка, поскольку бизнесмены должны будут определиться, и вообще политики, чиновники, люди близкие к власти, а с кем они, с Соединенными Штатами Америки, с Западом или с Российской Федерацией. Как прокомментируете, Павел?
Ну, честно говоря, посмотрим, как они определятся. То есть, с точки зрения Запада, это давление, которое должно вызвать выбор в пользу Запада. Я думаю, что основная цель вот этого списка – намекнуть, что выбор есть, и это выбор в пользу Запада, конечно. Вот. Но посмотрим, какой реальный выбор сделают представители российской элиты. Во всяком случае, такой список, он эту самую российскую элиту очерчивает. И возникает только один вопрос. А если, допустим, министр с должности уходит, его из этого списка исключат? Ну, боюсь, что, скорее всего, нет.
Должны ли те, кто не попали в этот список, будут как-то продемонстрировать свою лояльность, присягнуть заново, что называется?
Ну, честно говоря, тут все будет зависеть от позиции российского руководства, потому что мало ли кто не попал в этот список. Пока мы видим, что те олигархи, например, которые пытались дистанцироваться, во всяком случае, в публичном поле от Кремля, продемонстрировать свою независимость, они, тем не менее, эту самую независимость не продемонстрировали, то есть в список они все равно попали. То есть в том числе попали и политики, которые, в общем-то, считаются оппозиционными, если и не президенту России, то, во всяком случае, частично российскому экономическому курсу. Ну, то есть, как мы видим, там Борис Титов попал просто по формальному признаку, потому что занимает должность в администрации, тот же самый Сергей Глазев попал, хотя он часто является оппонентом российского экономического курса российского правительства и так далее. То есть тут, в общем-то, конечно, очень мало кто оказался вне этого списка, поэтому я не знаю, нужна ли дополнительная какая-то присяга. Может быть, напротив, российское руководство решит, что те люди, которые не попали в список, они хороши как коммуникаторы с Западом и будут их в этом качестве использовать.
Да, сейчас к нам присоединяется еще директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Как прокомментируете список, ваш взгляд на происходящее?
Ну, меня интересует, естественно же, та часть списка, которая называется олигархия. То есть мне кажется, что ожидания в отношении этой части списка оправдались одновременно и не оправдались. Он одновременно и шире, чем ожидалось, и уже. По количественному показателю шире, потому что ожидалось, что будет несколько десятков фамилий, а в итоге получилось около сотни. А с точки зрения качественного охвата уже, потому что ожидалось, что под санкции попадут то, что называется кланы, а попали конкретные персоны. То есть по одному человеку от семьи, в то время как его супруги и молодое поколение практически нигде не попали. То есть для фигурантов этих список жизненные стратегии там еще не отрезаны, не ликвидированы. То есть они попали под санкции, а молодое поколение нет, по крайней мере, пока.
Для внутренней политики именно в Российской Федерации этот список какое-то значение имеет? И я имею в виду, ну, например, не попадание в этот список можно ли считать черной меткой для экономистов, политиков, я не знаю, бизнесменов?
Ну, определенное значение имеет, конечно. Мне кажется, что значение этого списка, оно переоценено. Там был создан определенный ажиотаж. В краткосрочной перспективе никаких там разрушительных последствий или, наоборот, позитивных последствий для фигурантов этих списков не произойдет. А в средней и долгосрочной перспективе вполне возможно. Здесь такая же ситуация, как в 2014 году с первым пакетом санкций. То есть сначала ожидали все с напряжением, потом, когда было обнародовано, вроде бы выдохнули, а потом уже спустя определенное время начали осознавать, что маховик только начинает раскручиваться. То же самое со вторым пакетом санкций будет. Сейчас, я думаю, через некоторое время последует выдох.
Выдох в связи с тем, что пока ничего не происходит, только так.
Да, пока ничего не происходит. Обнародовали, и все. Да, вроде ничего не происходит пока.
Ну и существенно повлиять этот список на взаимоотношения Российской Федерации и Соединенных Штатов может или нет?
Я думаю, что не может, поскольку если брать уже не ту часть, которая называется олигархи, а там остальные две составляющие, ну, в принципе, любой госслужащий, он так или иначе ходил, находился под этой угрозой, и особых неожиданностей не произошло. Ну, опять же, за исключением того, что слишком широко американская сторона подошла. Поэтому никаких резких действий со стороны Москвы не произойдет, там никакого разрыва дипотношений, о чем говорили некоторые официальные лица, тоже не произойдет.
Но опять же, мы используем слово «пока».
Не пока, пока. Ну, я думаю, что в любом случае до крайних мер со стороны Москвы не дойдет.
Ну, предположим, что за этим списком последуют уже более конкретные санкции в отношении предприятий российских. Это же может создать определенные проблемы, в том числе на мировом рынке.
Нет, что касается санкций для российских предприятий, это регулируется там дополнительными актами, они уже последовали, там были введены санкции в конце ноября, сейчас они были расширены. Это другой трек, как говорят дипломаты. Персональные санкции – это одно, санкции в отношении российских предприятий – это второе, а санкции в отношении там российского внешнего долга – это третье, это три сюжета разных.
Вы понимаю, но все равно одно отделить от другого практически невозможно. То есть как, например, не вводя санкции в отношении там Евгения Касперского, не ввести аналогичные санкции в отношении его компании?
Ну, сначала были введены неформальные санкции в отношении компании, а что касается господина Касперского, мне кажется, он до последнего момента не ожидал, что попадет в список, поэтому здесь логика не очевидна, а санкции против компании Касперского, они давно уже вводятся.
Ну, по крайней мере, ограничения, которые действуют на территории Соединенных Штатов. Я напомню, с нами на связи сейчас Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета, и по скайпу с нами на связи политолог Павел Светенков. Павел, вы сейчас нас слышите?
Да, слышу, конечно.
Да, Павел, хотелось бы уточнить. Вот однотипные вопросы встречаются у нашей аудитории. Это вопрос и Павлу Светенкову, и Павлу Салину. Что значит этот список лично для меня, простого человека из России? Пишет наш слушатель, подписывается как Вася Москвич. Вот Павел Светенков.
Ну, я не думаю, что для обычных людей это что-то значит. Это удар по верхушке, по элите, попытка, естественно, заставить ее сменить позицию, ну и оказать, как предполагается, влияние на первое лицо, на Путина, с тем, чтобы и государство сменило свою позицию на международной арене. Так что на простых людей это окажет воздействие в том случае, если будут введены те или иные санкции, которые затронут всерьез российскую экономику. Они, эти санкции обсуждаются в США, но пока не введены.
Павел Салин.
Да, я соглашусь. Ничего для простого человека эти санкции не означают, потому что они направлены на то, чтобы существенно снизить уровень комфорта жизненного для верхушки, чтобы она попыталась надавить на политическую власть, заставить ее поменять курс. Для рядового человека это ничего пока ничего не значит.
Ну и Павел Светенков уже отвечал на этот вопрос. Вам задам его. Павел, если сейчас давят на российскую элиту с тем, чтобы она изменила курс, а насколько это реально вообще, вот что это давление сработает?
Пока это нереально, потому что мы видим, как российская элита готовилась к публикации этого списка. Она не особо верила в то, что власть способна ее защитить. Но, тем не менее, никаких там активных мер по попыткам там надавить на власть тоже не предпринимала. Это меры там индивидуального пассивного выживания. Условно говоря, мальтийские списки, получение гражданства и прочее. И пока у Владимира Путина остается высокий рейтинг, никаких Запад он своего не добьется. Именно поэтому для власти критически важно во время президентских выборов продемонстрировать рекордно высокую явку и рекордно высокий результат. Не из-за опасений того, что там начнутся события образца декабря 2011 года, а из-за опасений как раз того, что если элиты почувствуют, что президент встает с позиции с поддержкой населения, вот тогда они уже начнут реализовывать ту программу, те цели, которые ставит Запад.
Сейчас обращаюсь к Павлу Светенкову. Павел, ваше мнение, может ли такое быть, что это список, что называется, с заделом на будущее?
Да, конечно, и это явно задел на будущее, потому что главное тут угроза, да, то есть некий намек, как мы с вами уже обсуждали, что вот эти люди из списка, они токсичны, там с ними нельзя иметь дело, с ними нельзя контактировать, с ними нельзя вести бизнес, но этот намек никак юридически не реализован, потому что те, против кого есть санкции, они так и есть. А те, против кого нет санкций, так санкций так и нету. То есть в данном случае это просто намек, что в случае чего против этих людей могут быть введены гораздо более серьезные персональные санкции, чем даже существуют сейчас. Это намек прежде всего для представителей западной политической и экономической элиты. То есть вы вот ведете дела с человеком, фигурантом этого списка, а завтра раз, и против него будут введены санкции, причем в таком формате, что пострадают все имеющие с ним дело.
Я имею в виду несколько другое. Я имел в виду горизонт где-нибудь 2024 год или около того.
Ну, я думаю, что нам такой большой горизонт сейчас никто не мыслит, и в России, и тем более в Соединенных Штатах, потому что там, например, идет очень жесткое противоборство между президентом Трампом и Демократической партией, и президентом Трампом, и с одной стороны, и ФБР, то есть американской контрразведкой, с другой стороны, и им бы понять, что у них будет на промежуточных выборах в этом году, в ноябре, когда будет переизбираться Конгресс. Я думаю, на 2024 год они совершенно не закладываются, потому что еще неизвестно, устоит ли Трамп в 2020 году. То есть, грубо говоря, кто будет президентом по состоянию на их 2024 год, еще неизвестно. Может быть, будет завершаться второй срок великого президента Трампа, а может быть, будет завершаться первый срок преемника провалившегося президента Трампа, понимаете? То есть, пока возможно, пока развилка и возможны варианты.
Это Павел Светенков. Павел Салин, каковы временные горизонты, как ваше мнение?
Ну, временные горизонты, здесь все-таки следует понимать, что есть администрация Трампа, у которой одни временные горизонты, а есть американская элита, у которой есть, сформировался антироссийский консенсус, который мыслит гораздо более стратегически. И, в принципе, у тех санкций, которые принимаются против России, две цели взаимосвязаны. Первая, это как раз, о которой мы говорим, повлиять на российские элиты с тем, чтобы там они заставили власть сменить курс. А второй, Россию начинают как бы окружать стеной периметром. Если не получится поменять здесь режим, необходимо по максимуму изолировать Россию от всех процессов, которые происходят в мире. И с точки зрения российской экономики, что уже делается, и с точки зрения персональной связи российской элиты. То есть, поэтому прицелы на 24-й год есть и больше. То есть, если не удастся заставить Россию сменить курс, значит, необходимо Россию просто изолировать от мировых процессов.
Как на этот список могут откликнуться наши, назовем их, западные партнеры, я имею в виду Европу прежде всего, ну и восточные?
А вот это очень большой вопрос, потому что основная интрига этого списка, как бы удастся ли Соединенным Штатам реализовать вот эту самую угрозу экстерриториальности и вторичности санкций, то есть насколько этого санкционного списка испугаются контрагенты как раз фигурантов этого списка в Европе и шире во всем мире. Смогут ли Соединенные Штаты навязать свою точку зрения в первую очередь Европе и шире всему миру, там, допустим, в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Станут ли эти общения с фигурантами этого списка токсичными или нет? Вот это большой вопрос.
Спасибо. Это был Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. И с нами был на связи по скайпу политолог Павел Светенков. Еще раз выражаю им слова благодарности. А сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Обращаем внимание на то, что информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков дал телефонное интервью немецкому журналисту Хайо Зеппельту, в котором обвинил главу российского государства в том, что он знал о специальной допинг-программе на Олимпийских играх в Сочи. Ну и Родченков также заявил, что российские легкоатлеты принимали допинг до и во время игр в Пекине и Лондоне. Речь идет об Олимпийских играх 2008-2012 годов. Родченков коснулся темы допинга в России и заявил, что российские спортсмены нарушали правила еще до летних Олимпийских игр в Пекине. До Пекина все было очень легко, и вся российская легкоатлетическая команда выступала на допинге в период между Пекином, это 2008 год, и Лондоном, 2012 год. Мы изменили стратегию скрытия следов употребления допинга. Мы контролировали все, рассказывал господин Родченков в фильме «Хайо Зеппельту». Тема разговора плавно перешла к сочинским играм, и Родченков откровенно заявил, что организовал всю систему. Главным и самым скандальным обвинением, которое выдвинул химик в своем интервью, касается президента России Владимира Путина, а также вовлечения Федеральной службы безопасности во всю операцию. Цитирую. «Конечно, все указания давались с самого верха от президента. Только президент страны мог привлечь Федеральную службу безопасности к такому специфическому заданию. Я более чем уверен, что Путин знал полные и детальные подробности от Мутко. Это была очень простая цепочка. Я отчитывался перед Нагорных, это замминистра спорта во время Олимпиады в Сочи. Нагорных рапортовал Мутко, а Мутко Путину. Президент хотел знать все, и его подход был следующим. Не прячьте свои проблемы, расскажите о них, и мы сделаем все, чтобы их решить», заявил Родченков. Вот как это интервью прокомментировал бывший директор отдела антидопингового обеспечения Росспорта и экс-глава антидопинговой службы ОКР Николай Дурманов.
Парень, как бы это по-интеллигентному выразиться, несет пургу. Сегодня это президент Путин, завтра это рептилоиды, послезавтра это зеленый человечек. Мало ли что он говорит, мало ли что его заставляют говорить. Как можно всерьез такую глупость обсуждать и еще пытаться находить в этом какие-то рациональные резоны? Ну, это полное безумие. Нельзя воспринимать это серьезно. На самом деле, это вопрос в лучшем случае к психиатрам, а в худшем случае к политтехнологам. Потому что если все эти глупости, все эти несуразности приготавливаются в связи с нашими президентскими выборами, ну, значит, политтехнологам на той стороне жирная двойка.
Николай Дмитриевич, а вы ведь в свое время как раз работали, да, с Григорием Родченковым?
Да, я много лет с ним работал, хорошо знаком. Хороший специалист, но с головой не очень дружит. И вчерашнее заявление лишний раз это подтверждает.
Это был Николай Дурманов, бывший директор отдела антидопингового обеспечения Росспорта и экс-глава антидопинговой службы ОКР. Сейчас с нами на связи Андрей Митьков, спортивный агент, член правления общественной организации «Спорт и право». Андрей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как полагаете, вот эти заявления Григория Родченкова, они как в дальнейшем могут отразиться на судьбе наших спортсменов, на их выступлениях на различных международных турнирах?
Ну, пока практика, к сожалению, отрицательная. Все, что говорит Родченков, все, что показывает в своих фильмах господин Зеппельт, к сожалению, имеет реальные последствия для наших спортсменов, потому что с этого все начиналось, Зеппельта, хотя поначалу, кстати, у него в фильмах под ударом был и сам Родченков, а потом Родченков это продолжил. Все имело последствия. Конечно, как бы так вот на первый взгляд там, я послушал, точнее почитал, что он говорит, как бы, да, бред недоказуемый, как бы, да, в принципе. Но практика там, работы таких организаций, как ВАДА там, или МОК, показывает, что это достаточно фактически там, слов. Очень часто там одного человека, чтобы принять санкции к десяткам других.
Возможно ли такое, что результаты игр 2008 года в Пекине, 2012 года в Лондоне после слов Родченкова вообще могут быть пересмотрены?
Ну, смотрите, там ведь история на самом деле, как бы она уже идет, как бы, да, я постараюсь как бы коротко и понятно, потому что то, о чем говорил Родченков, да, что все там сидели на допинге. Если посмотреть, по-моему, уже порядка там 35-40 наших спортсменов, причем не только там тех, кто выиграл медали, побеждал, но и тех, кто занимали там 10-20 места на Олимпийских играх 2008-2012 года, они аннулированы. Как раз по итогам перепроверки допинг-проб, в которых нашли, находили в основном как бы один и тот же препарат, это орал-туринабол.
Мочегонное.
Самое смешное, что этот препарат, ну, как бы более длительным обнаружением, как бы, да, вот эту методику определения орал-туринабола спустя более продолжительное время, как бы, да, там, по-моему, порядка полугода, как бы, изобрел, придумал именно коллектив под руководством Родченкова. И хотя как бы, вот сейчас есть там, ряд дел, продолжаются там, в арбитражном спортивном суде, как бы, там, и, там, в частности, я участвую в этой команде, мы пытаемся протестовать сам метод, потому что он как бы ненадежный, тот метод, в котором перепроверяют эти пробы. Тем не менее, как бы вот так смешно, так же, как это просто не так резонансно, потому что не так не настолько близко, как по времени, так, ну, грубо говоря, там по сердцу, как там 8-12 год. Но как бы число дисквалифицированных там, из-за вот этого показания Родченкова, как бы, из-за действий Родченкова, оно примерно равно в Сочи и там каким-то условным.
Слов Родченкова было достаточно для того, чтобы не приглашать наших спортсменов на Олимпийские игры. Список прилагается. А что касается возможного аннулирования результатов, вот просто слов, без проверки, перепроверки проб, возможно ли такое, что этого будет хватать?
Но пока, как я вижу ситуацию, вот вы про 8-12 год, да, говорите,
да,
в принципе,
да.
Опять же, судя по тому, что перепроверяли там допинг-пробы каких-то наших там метателей, которые даже не вышли в финал, как бы заняли там итоговое там 17-е, там 23-е место, это уже показывает на то, что кто-то конкретно, ну, это Родченков, естественно, ткнул пальцем и сказал, перепроверьте Иванова, Петрова, Сидорова. Их всех перепроверили, как бы, да, и у всех нашли вот этим новым методом родченковским, нашли у них там орал-туринабол, как бы, да. Вот и все. Ну, то есть, там, не знаю, возможно, как бы, видите, сейчас как получается, как бы, да, мы чуть-чуть надо нам все-таки не отмахиваться, не говорить, что там это очередной бред Родченкова, и там глупо даже обсуждать, что там Путин это знал или что-то еще, как бы, да. Но опять же, практика показывает, что вот эти все показания, слова Родченкова в глазах так называемой прогрессивной западной спортивной общественности, когда они приобретают все больше и больше вес. Он как бы назвал фамилии спортсменов, там, выступавших в Пекине и в Лондоне, и у них нашли допинг. Он как бы назвал фамилии спортсменов, там, показал списки, и у них нашли там царапины, соль, там, чужие ДНК, там, и что-то еще в основном. Поэтому, ну, конечно, сейчас это звучит бредово, как бы, вот даже я не могу это осознать, то, что я сейчас хочу сказать. Но, в принципе, возможно, как бы, что будет достаточно и просто слов Родченкова, о чем вот к этому нам нужно готовиться. Как бы наверняка как бы еще ничего не закончено. Более того, там, международной федерации передана так называемая система, информационная система антидопинговой лаборатории города Москвы, которую он возглавлял. Тоже передано от его там и там от его там сподвижников, как бы, да, поэтому Хинчан как бы, это точно не будет точкой. Как
это,
да,
не конец.
Это нет, но уже прошли, это об этом совершенно официально сообщается, прошли встречи представителей ВАДА с представителями международных федераций. Там,
Андрей, у меня просто последнее уточнение. Если это называют бредом, например, слова господина Родченкова, а подать на него в суд за клевету, опровергнуть? Вот, да.
Мы бегаем, я об этом первый раз сказал, когда вышел второй фильм «Зеппельта», это, по-моему, было то ли там 7, то ли 12 декабря 2014 года. Я сказал, это мы вместе смотрели этот фильм высшим руководителем российского спорта. Тогда не было там только там Мутко и Жукова, как бы, да, по большому счету, все остальные были, в том числе сам Родченков. И я сказал, что нужно подавать в суд. Кстати, если пересмотреть этот фильм, там уже в оформлении используются там визуальные образы там Легкова, а на других наших зимников, хотя речь там идет о легкой атлетике исключительно. Так вот, конечно, нужно подавать в суд, хотя все, причем в разные суды, не только в КАС. Знаете, когда 50 человек идут по одному обвинению в КАС, вероятно, что их там оправдают, ну, как бы, хотя я очень этого желаю, как бы сегодня должно начаться озвучивание вот этих вердиктов. Руки трясутся, честно говоря, обновляю сайт КАСа, да, когда там появится первая информация, но все-таки сложно надеяться, что вот там 39 человек дисквалифицировали, и потом следующая инстанция фактически, где сидят те же самые чиновники, да, их тут же всех 39 оправдало. Поэтому нужно идти другими путями, нужно подавать в уголовные суды, нужно подавать в Канаде, в Америке, в Европе, нужно подавать против там создателей фильма, хотя это вот изначально надо было делать. Если бы в декабре 2014 года, ну или там уже в начале 2015 суд в Германии, а там была откровенная ложь, как бы просто оштрафовал бы канал АРД на приличную сумму, я вас уверяю, дальше бы это не пошло. А тут раз один вброс, второй вброс, под него, естественно, подбивается фактура, подбивается логика, да, и принимаются решения. Поэтому, безусловно, нужно драться, кусаться, хотя бы сейчас уже начать.
Спасибо, спасибо. Это был Андрей Митьков, спортивный агент, член правления общественной организации «Спорт и право».
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Обязательную регистрацию смартфонов по IMEI-кодам могут ввести в России. С таким предложением выступила Ассоциация компаний интернет-торговли. Предлагается создать национальный реестр, который будет состоять из списков белых, черных и серых телефонов, планшетов и других устройств с сим-картами. Об этом сообщает издание «Коммерсант». К первому списку будут относиться разрешенные к ввозу и использованию гаджеты. Серыми будут считаться гаджеты с неуникальным IMEI. Их владельцам придется доказать свои права на пользование украденными, на использование этого устройства. Украденные или ввезенные в Россию нелегальным путем устройства отнесут к черному списку. Ввозимую технику планируется регистрировать. Однако провести эту процедуру бесплатно можно будет только для одного устройства в год. За второй придется отдать $20, а за каждый следующий $30. Проект уже обсуждался ранее в Совете Федерации, теперь он снова претендует на рассмотрение сенаторами. Ну и сейчас с нами на связи Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли». Денис Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не очень понятно, а за что конкретно сражается Ассоциация компаний интернет-торговли? С ввозом нелегальных телефонов или с чем?
Да, она сражается с ввозом нелегальных телефонов, чтобы только те модели, которые IMEI прописаны на таможенной службе, можно было бы использовать на территории Российской Федерации.
Вот для того, чтобы было понятно. Мой смартфон конкретно был ввезен на территорию Российской Федерации из Соединенных Штатов Америки, продан мне через интернет-магазин. В связи с этим вопрос. Этот телефон будет считаться, скорее всего, серым или он белый?
Да, он будет считаться серым телефоном, потому что, по мнению представителей данной ассоциации, в России необходимо законодательно закрепить хождение только телефонов, которые официально были введены дистрибьюторами на территории нашей неоднородной родины.
Тогда это приведет к повышению стоимости гаджетов в России?
У нас и так, в принципе, скажем так, если брать технику, то зачастую она стоит выше, чем в других регионах мира. Я не вижу какой-то, на самом деле, проблематики и не согласен с представителям ассоциации, что это спасет каким-то образом интернет-торговлю в России, потому что зачастую бывает ситуация, возможно, мостные характеристики на одну и ту же вещь, там, не знаю, аксессуар какой-то к телефону, еще какой-то гаджет, он может доходить не только, скажем так, величины там, налоговых отчислений, которые платят компании, которые привозят сюда все в белую, но и превышает, грубо говоря, 2-3 раза. А это уже вызывает некие сомнения в том, что все делают все по-честному.
Ну и насколько вероятно, что это предложение пройдет?
сказать сложно. Вот это ощущение, что сейчас очень много заказных рынков находится в стадии обсуждения. У нас запускали процесс импортозамещения в нашей стране. Потом убрали это диковинное слово на локализацию производства. Но пока это не привело к каким-то значимым успехам. То же самое пока и здесь. Я не вижу, честно признаться, что именно эта инициатива должна привести к оздоровлению рынка в России. Мне кажется, что основной частью нас заботится именно о каждом человеке в отдельности. Если у человека есть возможность приобретать для своих целей, скажем так, а не для продажи какой-либо финансовой выгоды, то в этом ничего плохого нет.
Ну, теоретически, да, поэтому и предлагается регистрировать на одного человека один телефон в год, а далее уже доплачивать за каждый.
Ну, это да, просто, опять же, возникает вероятность того, что, допустим, всегда, допустим, в семье приобретают сим-карты, к примеру, да, или телефоны, какой-то там один главный член семьи на всех своих родственников, это раз. Во-вторых, почему, если человек захочет сменить телефон в процессе года, он выйдет из строя, там, или, допустим, выйдет какая-то новая модель, то есть у человека не будет такой возможности, да, почему мы должны ограничивать человека его возможности выбрать?
То есть предложение теоретически вполне себе проходное. Если его проведут, то да, гаджеты в Российской Федерации, скорее всего, подорожают. И купить так, как раньше, свой телефон я уже не смогу, если это все будет реализовано.
Да, да, на сегодняшний момент такая ситуация. Пока трудно сказать, какая судьба будет у подобного закона, но вполне вероятно, я не исключаю вероятности, что он может быть принят.
Спасибо. Это был Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily. Ну и комментарии наших слушателей. Этот закон лоббирования и недобросовестная конкуренция. Ну, примерно об этом же говорит ассоциация компаний интернет-торговли, обвиняя тех, кто ввозит серые трубки в Российскую Федерацию в недобросовестной конкуренции. Ну и кроме этого, а если я купил телефон в Европе, нельзя будет пользоваться в Российской Федерации, интересуется Лев? Нет, можно, но ваш IMEI-код, так называемый, нужно будет регистрировать в Российской Федерации. Я просто повторю, что предлагается один телефон в год вы можете регистрировать бесплатно, второй будет стоить, его регистрация уже $20, третий $30. Это все предложение ассоциации компаний интернет-торговли. Они, конечно же, продавливают свои интересы, а интересы потребителей здесь немножечко на втором месте. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минтранс пытается заступиться за пассажиров. Он считает, что недопустимо высаживать не только детей, но и любых пассажиров без билета в случае, если такая высадка способна нанести вред жизни или здоровью пассажира. Например, если высаживают на мороз. Такие случаи бывают в Российской Федерации. Предложения корректировки законодательства прошли общественное обсуждение, находятся на рассмотрении в правительстве, подтвердили российской газете в Минтрансе. Если Кабинет министров одобрит поправки, то водитель или контролер, который выкинул безбилетника из автобуса, может понести наказание. Кроме того, проектом уточнены детали контроля за наличием билета. Прописаны детали, с какого момента договор перевозки между перевозчиком и пассажиром считается заключенным. В законопроекте детализировано, что утерянный, испорченный билет не возобновляется, если его восстановление или идентификация не могут быть осуществлены, и деньги за него не возвращаются. Сейчас с нами на связи Владимир Овсянников, председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета Министерства транспорта Российской Федерации. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Так это предложение Минтранса уже готово, и дальше только дело за депутатами Государственной Думы, или все-таки работа над ним еще продолжается?
Ну, в большей степени вы понимаете, что это все-таки ведомственный документ, как бы в формате законопроекта это вряд ли может быть издано. Все-таки законами, хорошие манеры и правильное, наверное, поведение любого участника транспортного процесса, включая водителя и пассажира, вряд ли могут урегулироваться законами. То есть это, скорее всего, все-таки нормативно-правовой документ непосредственно Министерства транспорта, который дает рекомендации не высаживать человека. Все-таки это не механизм, это не какой-то перемещаемый груз или еще что-то. Это все-таки человек, ради которого и созданы все коммуникации, работают все министерства и ведомства для того, чтобы обеспечить социальными благами нашего человека, нашего гражданина Российской Федерации. Поэтому, конечно, формат закона принимать по этому вопросу вряд ли будет Государственная Дума, но нормативно-правовой характер, рекомендация, жесткая причем рекомендация по невысадке пассажиров, неважно по какой причине, не смог, не имеющего возможности приобрести билет, либо потерявшего, либо еще что-то в морозных условиях, когда на нашей территории иногда термометры показывают минус 45, минус 55, это невозможно делать, нельзя делать. Это несправедливо по отношению просто к живому организму.
Это я понимаю, Владимир Анатольевич, только я не очень понимаю, что означает словосочетание «жесткая рекомендация». Если это требование, соответственно, за этим следуют определенные меры взыскания, то это одна история. Если это рекомендация, то
это
я...
Это требование, уточним более нормативно-правовой формат. Это требование Министерства транспорта к, еще раз повторюсь, участникам транспортного процесса.
Если водитель маршрутного такси или контролер не подчиняться этому требованию, означает ли это, что в их отношении могут быть какие-то санкции?
Да, безусловно.
О каких санкциях может идти речь?
Ну, во-первых, разбирательство самой ситуации. Ведь иногда бывает многонюансовые, скажем так, многоходовая комбинация, которая может привести к несправедливому обвинению того или иного участника конфликтной ситуации как таковой. Мы наблюдали неоднократно случаи в медицине, когда обвиняют, в общем-то, ну, с моей точки зрения, не вполне заслуженно, а может быть и вполне заслуженно. То есть в каждом индивидуальном случае нужно разбираться. Поэтому здесь, безусловно, будет разбирательство самой ситуации. На основании чего? Если высадка произошла, если высадка понесла последствия для человека высаженного, который получил травмы, ожоги в связи с холодным временем года, значит, холодным сезоном.
Попал под дождь, промок, простыл.
Пропал под дождь, промок, простыл. Значит, все-таки была создана ситуация, что человек нанес ущерб здоровью не по своей вине. Давайте разберемся. Если все-таки действительно выяснится, что водитель маршрутного такси, неважно, транспортного средства, был все-таки, ну, представим себе, невозможно, но абсолютно прав, ну, я думаю, нормы, санкции, наказания и прочие моменты обструкции его минуют, безусловно.
Да, у меня последнее уточнение, у нас просто минута остается. Смотрите, очень часто слышу от контролеров, слушайте, мы и так бесправны, говорят они, мы ничего не можем, ни силу применить по отношению к пассажиру, ничего не можем с ним сделать, если он отказывается оплачивать проезд. Так мы, получается, вообще их всего лишаем тогда?
Нет, вы поймите одно, мне кажется, все-таки право на существование, изречение «любовь спасет мир». Но давайте относиться хотя бы к себе подобным, ну, с какой-то долей сострадания. И ведь не всегда человек может себе позволить, разные бывают жизненные, подчеркну, ситуации, он не всегда может себе позволить приобрести билет, но ехать надо. В конце концов, ну, мороз, ну, дождь, ну, ливень, ну, давайте просто отнесемся к нему, как к человеку. Потом разберемся. Дальше будут много возможностей, как правило, это на определенных отрезках маршрутов. Все друг друга знают, и водители пассажиров, и пассажиры-водители. Сегодня у него день, завтра он компенсирует. Но жизненная ситуация, когда человека, ну, человек, может быть, не платежеспособен.
Бывает.
Бывает, да. Хорошо. Поэтому давайте относиться просто по-человечески друг к другу.
Аминь. Это был Владимир Овсянников, председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета Министерства транспорта Российской Федерации. Коротко о движении.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Движение.
В Москве идет снег, это влияет на движение, но Яндекс показывает, что загруженность дорог сейчас оценивается всего-навсего в 4 балла, причем на вечер не прогнозируется ничего сверхъестественного на уровне 5-6 баллов. Посмотрим, как оно будет на самом деле. Пока на этом, пожалуй, что и остановлюсь. Все, будьте бдительны, ну и берегите себя. Сейчас новости.